Доброго дня, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Сьогодні я хочу представити вам нашого експерта. Це Тарас Волобуєв. Тарас – директор з розвитку в Portmoney.com. Це сервіс онлайн-переказів номер один в Україні. Тарас, привітайся, будь ласка, з нашими слухачами.
Доброе утро, Юля. Доброе утро всім слухачам. Очень рад сегодня участвовать в записи этого подкаста. Думаю, что всем будет интересно. Все услышат что-то новенькое, что-то полезное. Может сделать какие-то интересные выводы. Ну, в общем, надеюсь, все будет интересно и полезно.
Тарас, ти сьогодні дуже чудово виглядаєш, на відміну від мене.
Я би не сказав, що ти...
Дещо не виспалась, бо вчора протягом дня була на міжнародному економічному форумі, і це, до речі, такий непоганий захід, але вчорашня втома, вона ще мене не відпустила. Як твої справи, розкажи, і розкажи, будь ласка, про свої враження після конференції FinMarket 2015 року, яка відбулася 6 жовтня.
Ну, сегодня утро выдалось просто прекрасно. Во-первых, оно солнечное, несмотря на то, что оно прохладное. Ну, на самом деле, погода отличная. Легкий холод только помогает сконцентрировать мысли. Да, буквально вот пару дней назад был FinMarket 2015, конференция, которая была посвящена финансам в онлайне. И, ну, она меня укрепила еще раз во мнении, в уверенности, в том, что финансовая сфера, она уходит в интернет. Она уходит в онлайн, деньги уходят в безнал. Не так быстро, как, наверное, многим там, игрокам рынка и нам, в частности, хотелось бы, но вектор движения, наверное, задан. Люди все больше и больше начинают и платить в онлайне, и получать информацию про финансовые услуги в онлайне, и банки начинают более активно. В принципе, нас ждет сплошной финансовый онлайн, только чуть-чуть позже, наверное.
Дякую тобі і дякую за конференцію. Мені дуже було цікаво послухати, і я з нетерпінням чекаю наступну.
Ну, буде в наступному році.
Добре. Тарас, ну, дивись, в сьогоднішньому випуску я пропоную поспілкуватися на тему, яка не просто хвилює звичайних людей, вона також перетинається з новітніми технологіями передачі грошей і оплати товарів та послуг. Основне питання нашого випуску буде звучати таким чином. В чому переваги оплати та послуг в режимі онлайн? Тож, на протязі нашого подкасту ми будемо про це говорити і крок за кроком підходити до відповіді на це питання. Домовились?
Прекрасно.
Нещодавно я прочитала прес-реліз від компанії Portmoney, в якому була викладена наступна інформація. Оплачуючи звичним способом комунальні платежі, вистоюючи велику чергу у відділенні банку, можна стати жертвою шахрая і, як виявилось, досить таки легким способом. Це отримавши квитанцію з підробленими банківськими реквізитами. Перші подібні випадки були зафіксовані літом в Шевченківському районі столиці. Впізнати квитанцію підробку практично неможливо. Підозри виникають ще в момент, коли приходить вже друга платіжка за той же місяць. Як повідомили в Генеральній прокуратурі, спочатку 2015 року в Україні було зареєстровано більше 24 тисячі справ, класифікованих за статтею «Шахрайство». Під підозрою зараз знаходиться 5160 осіб. Тим не менше, статистика окремо по шахрайству за квитанціями не ведеться. Мене до тебе, ну, починається вже такий блок питань. Це вже, знаєш, наші слухачі до цього звикли. Всі вже так розуміють, коли Юля щось багато каже, після цього якісь там будуть ті питання. Тож перше питання, воно таке. Дивись, дуже багато експертів на різних конференціях, заходах наголошують на тому, що кожного дня патерни відношення людей до впровадження інноваційних технологій змінюються. Але щодо вищесказаного, поки що це важко віднести. Тож чому ми відслідковуємо таку поки що незмінну тенденцію сплати товарів, послуг звичним способом? Чому виникає недовіра до існуючої платіжної системи? Будь ласка, розкажи нашим слухачам.
Ну, на самом деле причин, чому люди платять класичним способом, іменно наличными, на самом деле причин, конечно, много. І причини не только в том, что кто-то из потребителей боится платить или боится мошенничества и так далее. Нет, на самом деле я бы остановился на нескольких фундаментальных причинах. Первое, и, наверное, самое фундаментальное, это все-таки то, что у нас такая сторона, что у нас превалируют наличные. Они превалируют во всех сферах жизни. Люди, в том числе у нас достаточно большая, если не сказать огромная доля серой экономики, а это значит, что зарплаты выплачиваются в конвертах, они не попадают на счета, соответственно, они не попадают на карты, а значит, люди не могут заплатить картами, значит, они не могут заплатить безналом, и, соответственно, они, эти деньги уходят в нал, в серую экономику, и, в общем-то, там и остаются.
Угу.
Это одна причина. Вторая причина, это тоже, наверное, где-то близко к тому, что рынок наш является формирующимся и во многом, во многих отраслях таким серым, это то, что многие отрасли, многие магазины, торговцы, особенно это малый и средний бизнес, они просто не принимают карты к оплате. Это касается не только оплаты в онлайне, но оплаты обычной в офлайне. То есть это обычные магазины, обычные киоски, рынки и так далее.
Uh-huh.
И там проходит огромный товарооборот, огромный денежный оборот. И, соответственно, он опять же проходит в кэше. И только в третью очередь, наверное, работают какие-то другие факторы, что люди, те люди, у которых деньги есть на карточках, они по каким-то причинам не хотят этими деньгами платить или карточками платить.
Uh-huh.
Они опасаются каких-то рисков мошенничества, они опасаются того, что с них что-то неправильно будет списано, что банк их где-то, может быть, обманет. То есть это уже факторы, скорее, все-таки менее важные. Потому что тот, кто хотя бы раз воспользовался картой, неважно, в онлайне или в интернете, для оплаты, он, в принципе, раз за разом платя, он от этого уже не откажется дальше. То есть это уже такой путь, скажем так, в одну сторону. Если ты начинаешь платить, ты понимаешь все удобства, и, собственно говоря, обратного пути нет. Это касается в том числе, допустим, оплаты в интернете, очень характерно. То есть у многих людей есть барьер к оплате в онлайне по разным причинам. Из-за боязни, из-за того, что магазин не принимает. Но достаточно им пару раз попробовать пополнить мобильный телефон. Это, по сути, маленькие операции. Они практически безопасны, потому что это маленькие суммы, это там 20, 30, 40 гривен. Они почти безрисковые как, ну, для клиента. И попробовав и поняв это удобство, он уже не возвращается к наличным. Зачем искать, ходить в какой-то терминал пополнения, вставлять в него наличные, искать эти 20 гривен одной купюрой, если у тебя нету мелких, когда ты можешь в любой момент с телефона, с интернета, не выходя никуда, пополнить. Поэтому, наверное, причины такие.
Расскажи, чому все ж таки за допомогою платіжних систем сплачувати товари та послуги це безпечно?
Ну, самое главное, что если ты платишь через онлайновые сервисы, например, оплата коммунальных, то для человека это означает 100% гарантию того, что деньги попадут туда, куда надо. Потому что онлайновые сервисы, они настраивают реквизиты получателя, компании-получателя, это может быть киевский Gifts, это может быть Киевэнерго, это могут быть мобильные операторы, любой другой провайдер, который, через, в пользу которого платит клиент через такой сервис, он настроен в этой системе, реквизиты его проверены, перепроверены, выверены, они зафиксированы договорами, то есть деньги точно придут туда. Если же вы платите, например, коммунальные по квитанции и идете с этой квитанцией в банк, то тогда та ситуация, которую ты, Юля, описывала вот в начале разговора,
так,
что
так,
кому-то пришла поддельная квитанция, какие-то реквизиты так, были там так, неправильные, так, она абсолютно реалистична. Никто из нас, как из потребителей, не знает, какие же на самом деле правильные реквизиты того или иного поставщика коммунальных услуг. И вполне для мошенников это вполне реальная работающая схема, когда они могут напечатать поддельную квитанцию с поддельными реквизитами, соберут какие-то деньги, раскинут эти квитанции, раскидают, распространят, скажем так, по почтовым ящикам какого-то района. Люди, ничего не подозревая и не зная эти реквизиты правильные, оплатят. Мошенники соберут деньги, исчезнут, и дальше ищи-свищи свои деньги. В случае с оплатой в онлайне такое, ну, просто невозможно. Поэтому, конечно, здесь надежность однозначно. Другим преимуществом, важным преимуществом оплаты в онлайне является то, что все твои платежи, они собраны в твоем кабинете плательщика в системе. Например, в портмоне вы можете увидеть все свои операции за весь период, пока вы пользуетесь сервисом. Вы можете посмотреть, сколько вы платили, как возрастала сумма ваших платежей, по сути, как изменялась стоимость коммунальных. Вы можете построить даже график и даже можете оценить, что, например, летом вы за электроэнергию платите меньше, зимой больше, насколько больше, как это влияло как росли ваши расходы. Вы можете платить сразу несколько квартир. Вы можете смотреть, насколько больше, ну, как бы сравнивать стоимость коммунальных услуг в рамках, допустим, одной и второй вашей квартиры. То есть все это вам не нужно делать руками, не нужно смотреть эти квитанции. Вы все можете делать в онлайне. Mm-hmm. Вам не нужно помнить стоимость киловатта электроэнергии. Вам не нужно помнить стоимость кубометра газа. Все это помнится в системе. Вам просто нужно ввести показания счетчика. Дальше система сама посчитает, сколько вы должны заплатить. Вам нужно только просто контролировать, ну, правильность своих показаний счетчика. Все. То есть для человека, который экономит свое время, это реально удобно. Потому что ходить с квитанциями, заполнять их руками, ну, это реально... Это не то, что вчерашний, это позавчерашний день уже.
А якщо фінансова транзакція не прийшла?
Так произойти не может. Деньги, они не ходят так, чтобы они не могут потеряться. Это безналичные деньги. Наличные еще могут куда-то пропасть. Их украли, машина инкассаторская ехала, не довезла.
Uh-huh.
Но в случае с безналом так не бывает. Деньги ходят через систему электронных платежей Национального банка. Они ходят между финансовыми организациями, финансовыми компаниями, между банками. И на каждом этапе деньги могут быть как бы прослежены, куда они прошли, где они uh-huh. зависли, где они провели, скажем так, больше времени, чем должны провести, если такое вдруг произошло. Но любой платеж всегда можно поднять, разобрать и найти. Поэтому в безнале это ну, как бы потерять деньги, ну, не знаю, практически невозможно, наверное.
Більшість банкірів радять завести дві банківські картки. Одна для сплати в інтернеті, а інша – це вже поза його межами. До яких способів можна вдатися ще, щоб інформацію на картці користувача не розсекретили?
Ну, знаете, это как бы использование карты в онлайне, это как некий набор правил личной гигиены в онлайне. То есть не заходи на какие-то странные подозрительные сайты, не оставляй свой email там, где не нужно. Да. Это некая такая онлайн-гигиена, если можно правильно выразиться. То же самое и с оплатой в онлайне. То есть не нужно платить на каких-то очень явно подозрительных сайтах. Как их определить? Но если вы... не знаете, что это за сайт, если он не безопасный в плане, то есть, допустим, в строке домена нету HTTPS, нету секьюрного подключения, понятно, что это какой-то вызовет вопрос, должно, вернее, вызвать вопрос у потребителя, что что-то с этим порталом не так. Если вы пользуетесь сервисами, которые заведомо, скажем так, крупные и всеукраинские, и известные во всей как бы стране, являются там сервисами номер один, вот как Портмоне, то там вы заранее можете быть уверены в том, что все будет надежно. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, да, действительно, можно заводить вторую карточку как некий способ минимизировать свои риски.
Uh-huh.
То есть вы на второй карточке, которую вы светите в онлайне,
uh-huh.
вы храните на ней ровно столько денег, сколько вам нужно для расчетов.
Uh-huh.
Вы хотите сделать покупку на 100 гривен, пополняете эту карточку на 100 гривен, и ваши, скажем так, все риски даже потенциального мошенничества, они ограничены этими 100 гривнами. А если вы пополняете эту карточку буквально там за 3 минуты до того, как заплатить, то вообще ваших рисков никаких нет. Вы перевели деньги на карту вторую, оплатили, там опять ноль. Это работает. Ну, на самом деле, я сам, честно скажу, пользуюсь такой схемой расчетов. У меня есть отдельная карточка, на которой я плачу в онлайне на крупные суммы. Я туда, как перед операцией, обычно забрасываю туда столько, сколько мне нужно, и с основной своей карточки или со сберегательного депозита.
Uh-huh.
И такой модели работы. Есть еще другой вариант, который поддерживается многими банками, он, наверное, более продвинутый. Многие банки позволяют управлять лимитом интернет-операций в интернете. И зайдя в свой интернет-банкинг, это может быть, например, Privat24, это может быть интернет-банкинг Альфа-банка или любого другого банка, который поддержит эту функцию, вы можете установить по каждой вашей карточке отдельный лимит операций на интернет.
Uh-huh.
И, соответственно, вы можете этот лимит поставить либо 0, либо 100 гривен, либо 20 тысяч. И тогда это ваше уже, скажем так, решение, какой лимит операции разрешить. Если вы, в принципе, не платите в интернете, значит, вы ставите лимит себе ноль. Если вы знаете, что вы периодически оплачиваете мобильные, то, вероятно, лимитов 100 гривен вам в большинстве случаев хватит на сумму ежемесячных пополнений. Если же вы пользуетесь переводами с карты на карту, то там средняя сумма операции, она где-то находится в районе 1000-1500 гривен, значит, вам тогда есть смысл поставить лимит на вот эту сумму, и тогда не нужно будет каждый раз перед операцией думать, заходить в интернет-банкинг, опять снимать этот лимит. Вы можете его поставить на постоянной основе, можете поставить на какой-то определенный короткий mm-hmm. период. Это тоже хорошая технология, она работает, и она реально минимизирует риски потребителя при оплате в онлайне. Можно, конечно, использовать еще другие способы. Например, что позволяет портмоне? То есть, если вы, как клиент, зарегистрированы в нашей системе и храните свою карточку, реквизиты карточки в системе, то, например, пополняя мобильный на сайтах оператора, вам не нужно вводить карточку в принципе. Вы просто логинитесь в систему нашу, uh-huh. вводите логин свой и пароль, а далее выбираете из карточек, которые привязаны к вашему аккаунту в нашей системе. Вам не нужно еще раз, вам даже помнить карточку не надо. Вы ее сохранили, вы ее назвали, там, не знаю, моя любимая карточка в банке таком-то. Или моя зеленая карточка. Там у меня, например, карточки, есть две карточки, одна из них зеленого цвета, а на другой карточке там такой рисунок там, в виде сердца. Вот у меня одна карточка называется «Сердце», другая карточка называется просто «Зеленая». Соответственно, я легко могу отличить в системе, как бы, какой карточкой я хочу заплатить. Я не помню их по номеру, но вот такой визуальный, так называемый алиас у меня есть. Вот, поэтому хранение карточки внутри безопасной системы – это нормально. Система подобная, в частности, портмоне, она соответствует требованиям PCI DSS. Это вообще это, ну, мега-жесткие требования, мега-жесткие требования безопасности к онлайн-системе. И все, что... если сервис отвечает этим требованиям, то можно быть уверенным, что эта карточка, она никуда не уйдет, она будет секьюрна, никто ее из этой системы не достанет, и, ну, мошенничество, скажем так, здесь не произойдет никакого. Mm-hmm. Поэтому вот таких несколько базовых вариантов уменьшения рисков, они есть, ими можно пользоваться.
А яка вікова категорія людей користується функціями платіжних систем?
Є така статистика? Ви знаєте, в онлайні ми зі своєї статистики, наприклад, можемо сказати, що, в принципі, пользуються, наверное, почти всі возрастні категорії. Понятно, що є ядро. Ядро, воно сконцентрировано, наверное, в діапазоні возрастів 20, скажімо так, 45 років. Це, наверное, некое таке вот ядро. Но що я хочу сказати? Сегодня, по нашим оценкам, в Украине не меньше 3 миллионов людей каждый месяц оплачивают что-то в онлайне. Это оплачивают коммунальные услуги, оплачивают интернет, угу. оплачивают мобильных операторов. То есть это не меньше 3 миллионов людей. То есть понятно, что эти 3 миллиона – это не какой-то очень узкий срез нашего общества. Это, в принципе, абсолютно разные возрастные категории, разные социальные слои. И, в принципе, 3 миллиона – это такая цифра, которая говорит о том, что онлайн уже – это не какая-то маленькая ниша, это не какой-то узкий продукт для специализированный для гиков каких-то, айтишников и так далее. Нет, этим пользуются, в принципе, все слои населения, всех возрастов.
А чи відрізняється і чим клієнт з онлайну від клієнта з офлайну?
Все клиенты, которые в офлайне, когда-нибудь станут клиентами в онлайне, я так думаю. Просто они еще не попробовали.
И все?
Ну, смотрите, вот возьму, например, свой пример. Я клиент и онлайновый, и офлайновый. То есть есть, конечно, услуги, которые я уже никогда не буду платить в офлайне. Потому что есть сервисы, которые позволяют мне просто экономить массу времени, и не только времени, но и, в принципе, денег, для совершения обычных, регулярных, ежемесячных своих платежей. У меня, например, такой набор платежей, я думаю, он для каждого будет похожим. Это что? Это мобильная связь, это интернет, это коммунальные услуги, это, там, может быть, услуги за детский садик, может быть, еще набор каких-то там коммунальных или околокоммунальных, скажем так, сервисов. Mm-hmm. Для меня поход в офлайновое отделение банка для оплаты там 10 этих квитанций, это просто потеря времени. Во-первых, мне нужно, если этого отделения нету рядом, мне нужно выделить время, когда туда поехать. После работы или в обед, или утром. Мне нужно я потрачу, скорее всего, время или на, или я потрачу либо деньги на маршрутку, либо деньги на бензин на машину. Зачем? Я сижу, я трачу 10 минут времени максимум на то, чтобы консолидированно оплатить все свои платежи. Поэтому я верю в то, что клиенты, которые офлайновые, они отличаются от онлайновых просто только тем, что они еще пока не попробовали сделать операции в онлайне. У них есть какие-то на этот счет страхи, возможно, опасения, возможно, неуверенность, о которой мы там только что, там, пару минут назад говорили.
Так.
Но я думаю, что пройдет какое-то время, может быть, друзья их расскажут им, как это нужно делать. Может быть, наш подкаст в том числе поможет кому-то переключиться или хотя бы, хотя бы сделать первый шаг. С чего проще всего начать? Ну, если вы сегодня пополняете мобильный через терминал пополнения, не знаю, в супермаркете или через людей, которые вот стоят на улице, там киоски пополняют, попробуйте хотя бы один раз это сделать прямо через сайт мобильного оператора или через сервис, например, Портмоне. Попробуйте. Это просто элементарно просто. Это не вызовет для вас никакого риска, потому что, ну, какой здесь риск, ну, грубо говоря, пополните на 10 гривен. Никакого риска нет. Вы увидите, как это просто, и дальше, я думаю, что вас уже никак не оттянуть. Все будете стараться делать в онлайне. Сейчас, наоборот, даже вызывает вопрос, как, у вас нельзя оплатить в онлайне? Это даже как-то смешно звучит уже.
Зараз я хочу переключитися на дещо іншу інформацію, і вона стосовно того, що Комітет по платежах і ринковій інфраструктурі спільно зі Світовим банком опублікували доповідь про роль платежів в розширенні доступності фінансових послуг. У звіті аналізуються як чинники попиту та пропозиції, що впливають на фінансову залученість в контексті платіжних систем і послуг. У доповіді виділено 7 основних принципів, яких треба дотримуватися країнам, що бажають просунутися в процесі фінансової інтеграції на своїх ринках та вдосконалити платежі. Тож, перший принцип, я хочу зараз всі 7 принципів, всі 7 принципів озвучити. Тож, перший – це активна участь у цьому процесі як державних, так і приватних організацій. Другий принцип – надійна нормативно-правова база, що лежить в основі фінансової інтеграції. Третій – безпечна, ефективна, широкодоступна фінансова та інформаційна телекомунікаційна інфраструктура. Четвертий принцип – різні види рахунків та платіжні продукти, які задовольняють всі потреби у фінансових операціях. П'ятий принцип – наявність широкої мережі точок доступу і сумісних каналів доступу. Шостий – ефективні заходи з підвищення фінансової грамотності. І останній, сьомий принцип. Ти там ще тут? Так, я бачу,
да,
ти
я
тут.
Здесь, да, я задумався.
Використання найбільш значущих і постійних платіжних потоків, у тому числі грошових переказів для досягнення цілі розширення доступності фінансових послуг. Питання. На твою думку, яка основна проблема, яка заважає посилити роль безготівкових платежів в Україні?
Ну, проблема у нас одна. Я о ней уже говорил. У нас все, особенно сегодня, и регулятор, и профильные ассоциации, и компании, которые работают в индустрии, скажем так, платежей, они все прекрасно понимают, все, я бы сказал, озабочены, и все постоянно думают о том, как сделать безнал все более доминирующим в структуре оплат в стране.
Угу.
В принципе, повысить долю безналичных платежей физических лиц. Но у нас эта доля недостаточно высока по фундаментальным причинам, потому что, опять же, серая экономика и наличные расчеты, и масса этого серого, скажем так, товарооборота, наличного оборота, она настолько велика, что эти деньги просто не попадают на счета в банках. Плюс накладывается ситуация того, что банки закрываются, это тоже не вносит положительной тенденции в безнал. Люди очень плохо сейчас и очень мало доверяют банкам. Наблюдается, в принципе, постоянный отток вкладов, он более или менее там стабилизируется периодически, но в целом ситуация такая, что люди не сильно доверяют банкам. А только когда люди начнут доверять банкам, начнут доверять инфраструктуре, только тогда появится безнал. Потому что безнал — это равно деньги в банках. Тут как бы что раньше, яйцо или курица? Пока не будет доверия, не будет денег.
Угу.
Не будет денег, не будет оплат в виде безнала. Я могу сказать, что мы, в принципе, уже даже сейчас, за последние несколько лет, достигли очень хороших и реально очень быстрого роста в доли безналичных платежей, именно товарных платежей, не снятия наличных, а платежей за товары и услуги картами. То есть если эта доля там еще несколько лет составляла единицы процентов, то сейчас это уже порядка там 40%, 45% в количестве операций. И это очень хороший рост. Но тем не менее, все эти платежи в структуре всей экономики пока еще малы. Но как только будет тенденция к тому, что это будет, в принципе, это всестороннее движение, как только мы начнем выходить из каких-то кризисных наших явлений, начнет формироваться доверие, опять возвращаться доверие к банкам, уменьшаться доля серой экономики, легальной экономики, угу. Тогда, конечно, это все со собой одномоментно потянет и безналичные платежи. Во всех. И безналичные, и офлайновые, и онлайновые платежи, это не важно.
Я зрозуміла тебе. А яким чином в період кризи можливо змінити фінансову грамотність та фінансове виховання людей?
Ну, смотря кто на себя возьмет эту миссию изменений. Потому что, конечно, каждый игрок рынка в меру своих возможностей, в меру своего масштаба несет эти изменения. Банки стараются работать с людьми в отделениях. Они пытаются их обучить использованию интернет-банкинга, например. По сути, если они учат клиента использовать интернет-банкинг, это равносильно обучению безналу, потому что они приучают клиента открывать депозиты в онлайне. Сейчас очень много депозитов открывается именно в онлайне. Еще несколько лет назад это были крайне маленькие цифры. Вот. Мы как система, например, внедряя различные виды платежей, которые характерны для клиента, ну, регулярные платежи для клиента, мы тоже тем самым подстегиваем клиента. Не ходи в отделение банка, не плати наличными. Не ходи к терминалу, не плати наличными. Мы даем ему какой-то удобный сервис, тем самым пытаясь его, скажем так, обратить в нашу веру онлайн. Вот, поэтому каждый игрок рынка делает это по мере своих, так сказать, сил и возможностей. Но, конечно, здесь великая роль регулятора. Она тоже должна здесь какая-то быть. Что я могу отметить, и что, например, очень важно, но это длинный путь, у нас, в принципе, не учат финансовой грамотности в школах и институтах. То есть то, как человек должен управлять своими финансами, то, что эти деньги, это не просто деньги, их надо хранить, их нужно приумножать, ими нужно как-то управлять. Этого никто у нас, ну, как бы, никто таких знаний не дает. Каждый доходит до этого своим, так сказать, умом. Кто-то дойдет, кто-то нет, поэтому возникают такие варианты, что люди боятся безнала, боятся карточек, боятся банков. У нас огромная доля небанковского населения.
Угу.
Вот, поэтому тут работа всех. І тоді ми победимо.
Я коли готувалася до подкасту, прочитала, на мій погляд, цікаву новину, в якій йшлося про те, що українські користувачі більш схильні використовувати для шопінгу мобільні телефони, ніж планшети. Крім того, українські мобільні покупці частіше використовують Android-девайси, а у покупців з iOS вище середній чек. Ти, до речі, яким девайсом користуєшся при виборі товарів та послуг?
Ну, я, на самом деле, я пользуюсь разными устройствами, и очень многое зависит от того, каким сервисом я пользуюсь. Конечно, если я, например, если я выбираю какой-то товар достаточно такой, там, назовем, тяжелый, дорогой, это там что-то раз в год, например, когда покупается что-то из бытовой техники, то, конечно, я его выбираю не с телефона. Ну, как-то для меня, например, выбор с телефона таких вещей, он тяжел, потому что мне нужно почитать кучу отзывов, мне нужно посмотреть разные фотографии, это все с телефона делать не очень удобно. Поэтому, конечно, я выбираю это со своего любимого ноутбука, с которым я практически все время не расстаюсь. Он всегда со мной, и он всегда в интернете, поэтому мне это удобно. Но есть вещи, которые я делаю с мобильного телефона. Например, оплата мобильного, оплата интернета.
Угу.
Я не хочу ради того, чтобы мне нужно пополнить мобильный телефон мамы, мне нужно доставать ноутбук. Это лишнее.
Так.
У меня есть мобильное приложение
Портмоне,
да, на смартфоне. Этот телефон заведен в виде шаблона. Я в один клик ввожу сумму, на которую нужно пополнить.
И все. Транзакція завершена.
Прекрасно, да.
Продовжуючи новину, там було сказано про те, що частка оплати через iPhone склала 36% від усіх платежів, здійснених мобільними девайсами. Середня сума транзакції близько 83 євро. Розмір середнього платежу з Android-пристроїв 75 євро. Що найчастіше купують та які послуги сплачують за допомогою мобільних пристроїв?
Ну, эта статистика, которую ты приводишь, она относится, наверное, все-таки к, к развитым странам. Это же европейская, наверное, статистика или американская?
Я сказала, что украинцы, украинские користувачі, це Україна.
Мне сложно сказать тогда, конечно, что именно они покупают, но я могу, я просто знаю, что, что мы видим, например, со своей стороны. То есть, на самом деле, в данном случае под покупкой, наверное, подразумевается просто положить в корзину, то есть это не оплата еще онлайновая.
Ага,
то есть
ага.
У нас реально люди большие покупки стоимостью, начиная там хотя бы там тысячу и больше гривен, они пока еще стараются оплачивать кэшем, то есть либо самовывоз, если это интернет-магазины, это, либо это доставка курьером и оплата курьеру. То есть на самом деле карточкой, да тем более еще с мобильного телефона, платит не очень большое количество людей. То, что чек на iOS больше, чем на Android, это, в принципе, следствие чуть-чуть различного, наверное, достатка людей, которые позволяют, могут позволить себе iPhone и Android. Потому что парк телефонов Android, он начинается там со $100, а телефон на iOS, ну, Apple-овский, купить за $100 можно разве что какой-то очень-очень сильно БУ. И то вряд ли. Вот, поэтому, конечно, цена входа, она больше в ту или иную операционную систему. Угу. Соответственно, у людей достаток чуть-чуть разный, они покупают чуть-чуть разные товары. Но что именно, вот, что именно имеется в виду под озвученными цифрами, конечно, сказать сложно. Я знаю, что, что происходит по нашей системе, например.
Будь ласка, расскажи про це.
Я вижу, что у нас, например, очень много идет переводов с карты на карту именно через мобильное приложение. Просто на самом деле денежные переводы, которые были еще буквально там, вот, назовем это так, 2 года назад. Тебе нужно, как выглядел обычный денежный перевод маме? Я прихожу в отделение, мне нужно знать или реквизиты карточки моей мамы, или реквизиты счета. Я прихожу с наличкой, отношу это в кассу, или стою в очереди в кассу, потом это деньги, ну, как бы вношу в кассу, делаю платежку, деньги там через день зачисляются, или это платеж не на карточку, а через какую-то систему, где мне надо заплатить комиссию там вплоть до 3, а то и больше процентов. Это как-то так, ну, это вчерашний день. Это было, но сейчас есть другие инструменты. У мамы есть карточки, у меня есть карточки. Я завожу свою карточку и мамину карточку в систему. Они хранятся, как я прямо так и называю это. Моя зеленая карточка и красная карточка мамы. И делаю, по сути, перевод. Просто выбираю, с какой карточки на какую, ввожу сумму, и моментально деньги переводятся. И, конечно, это удобно делать именно в мобайле. Потому что это можно сделать в любом месте, в любое время, без каких-то приходов, походов, траты времени. То есть это реально удобно. Поэтому, и на самом деле, я бы сказал так, что у нас и люди на Android, и на iOS пользуются, в общем-то, этим одинаково активно. У нас, я бы пока не разделил как-то очень весомо. Ну, нету таких, нету такой слишком сильной разницы сейчас в поведении вот в нашем сервисе iOS и Android пользователей.
А еще больше купуют? Ще більше сплачують. Ну, ні, краще, ще більше купують.
Я скажу, що більше сплачують.
Добре, давай так.
Самая популярная услуга – это просто то, что нужно всем. Все хотят пополнять мобильный. У всех есть мобильные телефоны, у всех есть интернет. Поэтому это то, за что платят практически все. И переводят. Вот частные переводы – это тоже услуга, которая растет просто, ну, очень быстрыми темпами. Потому что, опять же, переводы тоже практически каждому нужны. Это возврат долга другу, это перевод денег родственнику, это перевод денег, вот, допустим, если ты покупаешь что-то через там OLX или какой-то другой сервис, то есть это тоже требует какого-то инструмента денежного перевода. И у нас этим пользуются очень активно.
А чи були якісь зафіксовані такі дивні моменти ваших користувачів, коли там, наприклад, хтось переказав гроші або сплатив мобільний рахунок, а потім там подзвонив ти сказати, чи дійсно там мій платіж прийшов і все добре?
Ну, є клієнти різні, у нас там багато смішних случаїв. На самом деле, да, є клієнти, які можуть перезвонити після платежа і дійсно убедитися, а дійсно ли мій платіж пройшов. Такое может быть характерно для клиентов, которые только-только начинают пользоваться. Может быть, это делают первый, там, второй свой платеж в онлайне. Конечно, им комфортнее позвонить и все-таки голосом убедиться. Но они делают это буквально один раз. Потом они понимают, что да, все работает, никто mm-hmm. тебя не обманывает, все надежно. И пользуются сервисом годами, даже не звоня в поддержку.
Mm-hmm.
Поэтому в этом смысле все нормально. А другие смешные ситуации у нас, это то, за что люди переводят деньги друг другу, например. То есть переводы эти обезличены, то есть мы не знаем, как бы, кто конкретно их осуществляет, uh-huh. поскольку это переводы, человек не требует даже регистрации в системе, в принципе.
Uh-huh.
Но люди оставляют комментарии иногда, за что они переводят. И вот здесь, конечно, возникает очень много смешных вариантов, когда это одно дело, когда это перевод просто маме, папе, сестре, а бывает это там, на пьянку или или с какими-то пожеланиями, там, любимой жене там, или mm-hmm. любимой любовнице. Ну, в общем, очень много разных вариантов. Поэтому вот эти комментарии вызывают иногда смех. Мы просто анализируем, как бы, за что люди переводят, и пытаемся найти какие-то интересные кейсы, чтобы сформировать услугу как-то немножко по-другому, сделать ее более интересной, или более правильной, или более клиентоориентированной. Поэтому
uh-huh.
анализируем и суммы переводов, и цели переводов, кто как, за что. Вот. Очень много людей платит, конечно, используя перевод с карты на карту, то есть это частная оплата за что-то. То есть кто-то кому-то, там, не знаю, допустим, из Херсона передает мешок картошки, он ему оплачивает карты. То есть вариантов очень много смешных.
Может, это будет такое заключное питание, все-таки, что помогает зростанию мобильной коммерции?
Я бы сказал так. Коммерция будет не только мобильной, она будет многоканальной.
Угу.
Нельзя сказать, что, по крайней мере, сейчас нельзя сказать, что все люди однозначно перейдут именно и только в мобайл. Есть разные каналы, есть обычные компьютеры, есть планшеты, есть телефоны, есть какие-то, есть даже там телевизоры, смарт-ТВ. То есть каналов получения того или иного вида услуги через некий, ну, там, дистанционный способ взаимодействия, их mm-hmm. много. И для каждого сервиса есть какие-то каналы, которыми люди хотят пользоваться больше, какими-то меньше. Поэтому есть компании, которые будут только в мобайле, есть некоторые сервисы, которыми можно пользоваться, на самом деле, эффективно только в мобайле.
Uh-huh.
И они такие, они, по сути, даже начинают, то есть ты даже регистрируешься в этой системе, начиная именно с мобильного приложения. Ты же, наверняка, у тебя, ты даже никогда не скачивала мобильную игру, в смысле, игру для компьютера, например, Angry Birds. Он же есть только, хотя есть десктоп-версия.
Я таки в телефоне.
Ну, правильно, вот. Поэтому это один из вариантов того, что приложения, есть сервисы и есть услуги, которые очень органичны именно для мобайла. И они там будут доминировать. Есть сервисы, которые намного сложнее реализовать именно в мобильном окружении. Для них более органичным являются обычные там веб-пространства. Но это не значит, что их не будет в мобайле. Они будут, но просто будут в каких-то долях распределяться. В любом случае, фактором роста мобильной коммерции во всех смыслах это рост базы смартфонов. Сейчас порядка только 30% в Украине людей пользуются смартфонами, но я думаю, что тренд ближайших лет, а лет через 5 мы, наверное, придем к тому, что, может быть, чуть ли не 100% людей будут пользоваться только смартфонами. Поэтому мы все будем подключены к онлайну, мы все будем в онлайне, и все мы будем что-то там делать.
Купувати,
в том числе и покупать, да.
Час покаже, будемо дивитися. І взагалі, повертаючись на початок нашого подкасту, до нашого питання, в чому ж переваги оплати товарів та послуг в режимі онлайн, це я можу сказати, що це зручно. І треба спробувати.
Да. Это удобно, это быстро и это безопасно.
Тарас, я особисто сьогодні почула інформацію, яка для мене вже корисна. І, чесно кажучи, я дещо змінила свій погляд на платіжні системи. Дякую тобі дуже за зустріч, за приділений час, за твої відповіді. Я маю надію, що ми запишемо ще не один випуск. Тож, ми не будемо з тобою прощатися на довгий час. Я нагадаю вам, шановні слухачі, що сьогодні в студії був директор розвитку portmoney.com Тарас Волобуєв. І сьогоднішній наш випуск, він вже завершується. Я нагадаю, що також сьогодні для вас працювала ведуча Юля, це я. Слідкуйте за нашими новинами та до побачення.
Спасибо всім.